Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня вторник, а значит, по традиции в это время на радио «Говорит Москва» обсуждаем новости из мира углеводородов. С вами я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности. Ну, сегодня 1 сентября, поэтому не могу, как профессор финансового университета, не поздравить всех нас с началом нового учебного года. Ну, давайте напомню контакты для обратной связи. Пишите смски на номер +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. И, наконец, Твиттер собака говорит МСК. Ну, к теме Дня знаний я еще вернусь. Тут один интересный учебник вышел, и, что называется, не могу пройти мимо, но все-таки с приятного хочется начать. Все-таки праздник, День знаний, и вернулись и школы, и высшее учебное заведение в очный режим. Очень надеюсь, что надолго, потому что, конечно, усталость определенная есть от новых форматов. Но сегодня, помимо Дня знаний, еще есть очень такая знаковая дата для отрасли. Сегодня 70 лет главе «Лукойла» Вагиту Алекперову, с чем его и поздравляем. Человек, который прошел всю карьеру, сделал именно в нефтяной отрасли, и, конечно, сегодня является одним из самых авторитетных нефтяников страны, поэтому вот 1 сентября родился, сегодня такой крупный юбилей. Ну, также из хороших новостей министр энергетики Александр Новак вернулся к работе, переболев коронавирусом в бессимптомной форме. Желаем ему здоровья и не выпадать больше на такие неприятные карантины. А вот теперь давайте пойдем по теме 1 сентября, о чем я вначале сказал. Собственно, вот учебник. Вышел учебник, учебное пособие, мимо которого я никак пройти не мог. Значит, учебник под редакцией, кого бы вы думали, Анатолия Борисовича Чубайса. Учебное пособие «Развитие возобновляемой энергетики в России. Технологии и экономика». Значит, где доступным языком рассказано о месте возобновляемых источников энергии в российской энергетике. Ну, я бы доступным языком тоже мог сказать о месте возобновляемой энергетики в российской энергетике, но, конечно, не буду злоупотреблять. Но, честно говоря, вот меня поражают люди. Почему? Потому что, ну ладно бы, действительно, человек там лоббировал выделение денег на возобновляемую энергетику. Так делают производители у нас солнечных батарей, которые ходят в правительство и все время говорят, ну вот весь мир делает солнечные батареи, ну дайте уже нам денег побольше, мы будем делать больше солнечных батарей. Есть люди на полном серьезе, я вот слышал их директоратам институтов, которые утверждают, что России надо завязывать с производством углеводородов и переходить на производство солнечных батарей, биоугля, ветряных станций. Меня это просто потрясает. То есть мы всерьез размышляем на тему, что у нас даже собственных технологий нет. Эти технологии, элементарные, в общем-то, вещи, солнечные батареи или ветряные станции, элементарные вещи, но у нас нет собственных технологий, мы их завозим. То есть мы покупаем у Германии технологию и думаем, что будем продавать в Германию, где уже стоят заводы по производству тех же ветряных станций, мы туда каким-то чудесным образом будем эти станции продавать. Или в Китай, который клепает эти солнечные батареи, мы туда каким-то чудесным образом будем солнечные батареи поставлять. Или биоуголь, наверное, кому-то. То есть, ну вот, тем не менее, такие глупости мы слышим постоянно. Но вот еще раз говорю, я понимаю, когда люди бы просто, ну вот, ну, лоббируют, там, производят, ну, понятно, что не совсем они честны, но когда это делает Анатолий Борисович Чубайс, у меня это вызывает действительно особые эмоции, потому что этот человек у нас считается символом частного предпринимательства. Он все время говорит про то, что государство – это неправильный, неэффективный собственник, что нужно развивать частный бизнес, нужны хорошие институты, что только частный бизнес нам поможет. При этом ни дня в частном бизнесе не работал, все время работал только на госслужбе или в госкорпорациях. Роснано, я просто помню, уже напоминал, еще вспомню, что в 2015 году Анатолий Борисович Чубайс обещал построить «Газпром номер 2», производить там поликремний, экспортировать. Вот прошло 5 лет, гигантский срок. Где? Где «Газпром номер 2»? Зато Анатолий Борисович Чубайс не стесняется выпускать учебные пособия и учит нас тому, что нужно больше выделять денег на возобновляемую энергетику. Вот это потрясающе. Человек, который нам 30 лет доказывает, что нужен частный бизнес и нужно развивать его без государства, возглавляет государственную компанию, которая тратит государственные деньги, которая, помните, на корпоративе сказал, у нас очень много денег, и учит нас, как еще больше денег выделить на абсолютно бесперспективную в России отрасль. Но она перспективна в каких-то там пределах, но всерьез говорить о том, что она там вытеснит углеводороды, это очень странно. Еще раз повторяю, от сторонника рыночной экономики вот эти тезисы о том, что дайте больше госденег, мне слышать крайне неприятно. Вот. Ну и Анатолий Борисович Чубайс в своей книге пишет, что Россия должна стать законодателем мод в возобновляемой энергетике. Как мы можем стать законодателями мод, господин Чубайс, если вы даже собственных технологий не можете нам предложить? Ну, а, собственно, если кто не знает, то у вас в тарифе, вот как-то там спрашивают, когда мы будем про электричество говорить, я всем говорю, так что, давайте поймем конкретно, что там, о чем будем говорить. Вот, в частности, могу сказать и сообщить вам, что у вас в тарифе на электроэнергию уже заложена возобновляемая энергетика. То есть она спонсируется, исходя из тарифа. У нас вообще там бог знает что уже заложено в этом тарифе. Вот это тоже такой странный способ, как профинансировать интересные начинания, засунуть в тариф на электроэнергию. Почему вот я должен оплачивать развитие возобновляемой энергетики? Учебники Чубайса, вот на какие деньги он написал этот учебник, тоже интересно. Ну, то есть, я понимаю, там, да, вот как стыдливые, как в одном произведении было, стыдливая воришка, то есть они что-то делают такое нехорошее, ну, как бы так стесняются хотя бы, вот. А здесь люди не то, что не стесняются, они еще активно пропагандируют все эти истории, пишут учебные пособия, вот, статьи постоянно и учат нас жить под соусом, дайте нам еще больше денег. Вот так немножко мне подпортили день знаний. Значит, вот тут уже слушатели активно делятся своими комментариями. Водородный двигатель ждем 26. Не понял комментарий, чего 26 лет? 26 лет ждем. Мы такие интересные, я просто вот читаю первые сообщения, какие-то они интересные, особенно для 1 сентября. Остаемся пятикантропами. Значит, не понял. А, в смысле, видимо, тонна леса стоит, как один паршивый китайский гаджет. Ну, тонна нефти не стоит, я вас заверяю, как паршивый китайский гаджет. Вот, все-таки тонна нефти стоит, у нас баррель сейчас 45, соответственно, на 7,4 умножьте, соответственно, получите примерно 350 долларов, все-таки, не совсем уж такой паршивый китайский гаджет. И что, вот опять же, что, вот эта вся логика мне не совсем понятна. Переработкой надо заниматься? Надо заниматься. Мы, кстати, ею активно занимаемся. Или надо бросить продавать нефть и производить солнечные батареи? Значит, спрашивают, сколько денег у Чубайса? Не знаю, ничего не могу сказать. Вот, но я уже цитировал его, он сказал, что очень много. Вот дословный ответ, у нас очень много денег. Водяные мельницы предлагают вернуть. Ну, в общем, иронии много. Я в целом с этой иронией согласен, хотя у меня, видите, эмоции более такие суровые, вот, вы люди с юмором, за что вам спасибо. Григорий из Санкт-Петербурга, наш, кстати, постоянный слушатель, предлагает использовать береговую линию на Северно-Ледовитом океане. Ну, на самом деле, значит, энергия приливов и отливов, да, она используется, действительно, у нас там на севере есть потенциал. Мы знаем, там, скажем, может, кто-то из вас там был на Ла-Манш, там, на французском берегу, там приливы и отливы фантастические. Конечно, можно использовать, Григорий, и нужно использовать как локальный способ генерации, но, понимаете, ведь нам же не говорят, я не против возобновляемой энергетики, как это называется, распределенная генерация, то есть какая-то точечная история, которая позволяет обеспечить энергией какие-то отдаленные территории. Конечно, это здорово и правильно, и нужно это делать. Но ведь речь-то идет о другом. Нам же говорят о чем? Как Чубайс говорит, нефтяная лошадь умерла, нам нужна другая лошадь. И вот это вот действительно считается лошадью, которая вывезет нашу экономику. Как сказал на днях господин Орешкин, мы в этом году попадем в пятерку самых крупных экономик мира. Интересно, как? Я не знаю, как мы туда попадем, но, наверное, как-то попадем. Может, скоро какое-то еще учебное пособие на этот счет мы увидим. Поэтому, да, можно и приливы, отливы использовать, в том числе и на Северном Ледовитом океане, я не спорю, но это какие-то точечные истории. Ну, наверное, глупо говорить о том, что у нас вся энергетика перейдет на энергию приливов и отливов. Это скорее вот такие локальные сюжеты. Вот. Нет, просто читаю такие загадочности. Человек, который критикует Ленина, идет по его стопам. Не знаю, про кого, про меня. Я с Лениным в этом плане насчет учиться, видимо, согласен. А если про Чубайса, то не думаю, что он по его стопам идет. Где его обучение? Не знаю. Он нас учит, он не учится, а нас учит. А у нас углеводороды делают. Ну, Виталий, у нас углеводороды добывают, в смысле. А между прочим, добывать-то тоже надо уметь. Добывать тоже надо уметь. Кстати, это тоже хороший вопрос насчет того, своими мы технологиями эти углеводороды добываем или нет. Тут вот ирония в мой адрес насчет того, что хотелось бы, вот пишет Виталий, хотелось бы узнать адрес той мануфактуры, где делают углеводороды. Виталий, ну слушайте, ну вы же все прекрасно понимаете. Углеводороды, конечно, не делают, их добывают из земли, но это, знаете, не самые простые технологии. Прошли уже времена, когда мы нефть добывали фонтанным способом. У нас открытие новых месторождений фонтанным способом — это просто сенсация, если в отрасли сейчас найдут. Технологии гораздо усложнились. Нефти много, и в мире нефти много. И классический пример — это сланцевая индустрия, когда сланцевые технологии позволили поставить на баланс абсолютно новые нефтяные запасы. Но технологии-то оказались очень сложными, современными, которые совершенствуются. В этом плане у нас есть, конечно, и успехи, но есть в этом плане неудачи. Но, может быть, об этом и стоило говорить, о том, что у нас не хватает собственных технологий в каких-то аспектах. Например, в шельфовой добыче. Вот мы обсуждали, как Игорь Иванович Сечин ходил к Путину и в том числе сказал, что на Карском море добычу ведут наши платформы. А на самом деле китайские платформы ведут там добычу. То есть вот здесь, да, есть темы, которые стоит обсуждать. Значит, пишут про цены на электроэнергию. Ну так, извините, там, я уже сказал, там и возобновлялка сидит, и мусоросжигательные заводы. Вот. В этом плане, если в тариф вы засовываете все, что угодно, то вот такие результаты вы имеете. Значит, пишут, что Чубайс может нас учить, потому что он успешен, а с источниками успеха должна разбираться прокуратура. Это не я говорю, это говорит стратегический инвестор. Так ник человека звучит. Значит, электробусы из той же оперы про лоббирование. Ну, это, видимо, про потрясшую всех новость, что в Москве один троллейбусный маршрут остался, да и то из ретро-соображений. Ну, кстати, я читал сегодня новость, что у нас опять какой-то электромобиль запускают. Причем интересно, что говорят, что первый в России электромобиль. Вообще, почему первый? У нас там и Е-мобиль был, и чего только не было. Но все заканчивается, в принципе, вот, собственно, вот этим самым Е-мобилем. Но вот очередная версия. Так что скоро ждите, будет российский электромобиль, причем вроде как по цене дешевле 600 тысяч рублей. Ну, так мне даже страшно представить, что это будет за автомобиль, но тем не менее, вот сегодня такие новости были. Значит, ну, тут уже иронизируют там, на тему, что у нас сегодня на рынке дров. Не знаю, Виталий, что у нас на рынке дров. А что вот на нефтяном рынке могу сказать? Нефть, к счастью, стоит как вкопанная, 45 долларов уже несколько месяцев. Вот, и в этом плане здесь все неплохо. Значит, вот Виталий со мной продолжает диалог, режет слух ему слово «производство углеводородов». Ну, Виталий, слушайте, ну это нормальное абсолютно словосочетание производства нефти. Вы знаете, по-английски добыча нефти, даже по-английски знаете, как звучит? Production. Production — это абсолютно нормальное слово. Там не extraction никакой, а именно production. Так что здесь... В английском языке, который все-таки там, нравится вам, не нравится, является ключевым, для индустрии, собственно, слово «производство» и «добыча» звучат абсолютно одинаково. Так что я оставляю за вами право на иронию в мой адрес, но согласиться в данном случае с ней не совсем могу. Вот. Тут спрашивают про электромобиль, что это будет самокат. Но еще раз, вот Дэнни, ник этого автора, за что купил, за то и продаю, что называется. Прочитал новость, поделился вот в контексте комментариев. Вот. Сегодня очень много сыплется различных сообщений. Ну, спасибо за вашу живую реакцию. Значит, кипрское газовое месторождение, какое влияние окажет на поток. Вот. Ну что ж, давайте тогда мы, вот я тут комментарий дал по новой энергетике, давайте все-таки к традиционной вернемся. Ну, не совсем понял вот по поводу Кипра. Если вы имеете в виду то месторождение, которое Турция заявила, что на 320 миллиардов кубов оно открыли, мы в прошлый раз подробно обсуждали. Вот, резюме такое, что очень подозрительно вовремя для Турции открыли это месторождение. Почему? Потому что скоро предстоят суды турецкой стороне. Тоже вот полно было сообщений, что Турция сокращает потребление российского газа. Да, это верно. Турция сокращает потребление российского газа, потому что открылось окно возможностей по потреблению сжиженного газа в этом сезоне более дешевого. Но это не избавляет Турцию от необходимости выполнения соглашений по принципу «бери или плати». Это означает, что там есть четко прописанные объемы, которые Турция должна выполнять. Там тоже Турция пошла на такую хитрость, провела так называемую либерализацию рынка и часть контрактов газпромовских перевела на частные компании. Их там несколько частных компаний, ну и понятно, что когда вы приходите к ним за долгами, выясняется, что у них там есть два стула и компьютер на балансе, банкротите вы их и получаете эту подержанную мебель. Грустная перспектива, а там только в прошлом году по «бери или плати» там порядка 2 миллиардов уже накапало. Но в этом году есть более серьезный нюанс, он связан с тем, что государственная компания «Боташ» тоже попадает на эти санкции. У нее все равно основной контракт там порядка 20 миллиардов, она уже точно его не выберет. И ей тоже предстоят штрафные санкции. Поэтому здесь будут очень непростые переговоры, и суды, возможно, будут. Ну и Турция обозначает свою сильную позицию, вот, на мой взгляд, придумав это открытие. Но вы знаете, интересно, что, пока спросили про Кипр, Турция не унимается и в Средиземном море. То есть это открытие в Черном было море. Кипр, как вы знаете, в Средиземном находится. Турция и здесь проявляет кипучую активность геологическую и заявляет о том, что, собственно, она считает себя вправе вести геологоразведку в районе Кипра и вообще считает эту территорию своей. Ну, вы знаете, наверное, там про Республику Северный Кипр. Но Европейский Союз довольно жестко заявил о том, что геологоразведка должна быть прекращена. Турция в пятницу заявила, что ничего она прекращать не собирается. Но в этом плане очередной такой серьезный конфликт намечается между Турцией и Европейским Союзом. Прошли уже романтические времена, когда Турция была кандидатом в члены Европейского Союза. Сейчас Эрдоган довольно жесткую позицию проводит, но, в принципе, если исходить из realpolitik, нам это только на руку. Почему? Потому что Турция изображает из себя новые газовые ворота на юго-восток Европы, такой газовый хаб. В этом плане, чем, собственно, больше проблем будет у Турции с Европейским Союзом, тем нам будет проще продвигать свои газопроводы. Понятно, что мы тоже в непростой ситуации оказались. У нас была Украина, и надо ее чем-то замещать. Можно сказать, что Турция тоже оказалась не самым простым партнером, только объем транзита через Турцию на порядок меньше будет, чем в случае с Украиной. Это уже какое-то отрезвляющий эффект будет иметь, если мы про турецкую сторону говорим. Что касается Южного потока, то, в принципе, проект развивается. Да, там тоже есть торможение. В общем-то, уже, в принципе, мы... Ну, вы знаете, что турецкий поток в две нитки построен. Вот, кстати, тут вопрос был, как это скажется на Южном потоке? Южного потока уже нет. Проект из Южного потока, там было четыре нитки, разделили на две части. Две нитки переехали на север и называется Северным потоком 2. А две нитки остались в Черном море и называется Турецкий поток. Вы, наверное, про Турецкий поток спрашиваете. Турецкий поток, первая нитка, предназначена для турецкого рынка. Мы вот коротко с вами обрисовали эту ситуацию. Сейчас ждем судов и судебных разбирательств на этот счет. Что касается второй нитки, она должна была дальше идти через Болгарию, в Сербию, дальше Венгрия и австрийский хаб Баумгартен. У нас там есть сложности, опять же, они на самом деле ожидаемы были. Ну, например, за Турцией следующая страна — это дружественная Болгария. Вот, но я тут не без небольшой иронии это говорю. Почему? Потому что там очень небольшой участок надо было построить. Вообще уже давно они должны были завершить это строительство, но по-прежнему его продолжают. И там, то есть там какой-то был странный тендер, выиграла его саудовская компания, которая никогда... в консорциуме с итальянцами, но, тем не менее, сами они газопроводы не строили. Они на этапе подготовки технического проекта там, нарушили условия, можно было, в принципе, аннулировать этот тендер, ничего сделано не было. То есть определенные сложности там есть. Но, тем не менее, вот буквально на днях премьер-министр Бойко Борисов заявил, что газопровод через болгарскую территорию все-таки в ближайшее время будет реализован. Ну, по крайней мере, сейчас дата 1 января 2021 года. Там нет какой-то острой необходимости из-за того, что мы продлили договор с Украиной. Ситуация на газовых рынках такова, что определенный профицит еще наблюдается, и давление на цены, и конкуренция газа с газом, поэтому тут спешки нет. Но, тем не менее, вот мы видим, что здесь Болгария немножко резину тянет, но, в общем-то, удивительного в этом мало. Вот такие новости у нас с юга, а сейчас в целом новости, поэтому небольшой перерыв. Слушаем, что в мире творится, и возвращаемся к углеводородам через несколько минут.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте, и снова с вами я, Константин Симонов, директор фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Напоминаю вам сразу контакты для обратной связи. Сегодня очень много сообщений разной степени эмоциональности. Пишите, пишите, продолжайте поддерживать, спорить, спрашивать. СМС на номер +7 925 888 948. Телеграм говорит МСК-бот. И, наконец, Твиттер собака говорит МСК. Ну, соответственно, вот тут по мотивам нашего первого получаса много идет комментариев. Коротко-коротко отвечу на них. Значит, насчет Турции, вот пишут, что теперь у Турции будет свой газ. Я уже сказал, очень сомневаюсь, что у Турции будет свой газ. На самом деле, Турция действительно полностью зависит от импорта газа, при этом достаточно диверсифицировано по источникам. Есть российский газ, азербайджанский газ, иранский газ. Есть несколько терминалов по приему сжиженного газа. Анекдот, кстати, в том, что российский сжиженный газ тоже продается в Турции. Это то, чего я вот действительно понять до конца не могу. Но, вот, собственно, это месторождение, я свою версию сказал, что это исключительно такая пиар-геология, и вряд ли Турция сможет приступить к освоению этого проекта в ближайшее время. Тут активно спрашивают про северный поток. Ну, логично, начали с южного, про северный, значит, такие негативные в основном идут комментарии относительно северного потока. Значит, прокис, когда закончится возня на дохлой рыбе. Там и так далее. Ну, я понимаю эмоции, потому что строительство не начинается, продолжается пока подготовка судов для того, чтобы возобновить работы, потому что, в принципе, уже разрешение получено, апелляция пройдена, то есть, в принципе, юридически «Газпром» эту стройку может начинать. Но я остаюсь при своем прогнозе, что этот проект будет реализован, и технологически, по крайней мере, такие возможности есть у российских судов. Вот, и пока, ну, движение, вот спрашиваю, какое там движение? Ну, движение то, что суда по-прежнему находятся в стадии подготовки к возобновлению работ по укладке труб. Но технические решения есть, надо понять, что для нас эта история, конечно, новая, непростая, но, в принципе, справлялись. Собственно, когда строили Уренгой, Помары, Ужгород, тоже было очень много нюансов, и, по крайней мере, я понимаю озабоченность радиослушателей тем, что столько ожиданий, и уже осень наступила, и скоро наступит зима, время штормов, Балтика все-таки тоже море. Но мой прогноз остается в силе, что, тем не менее, мы этот проект завершим в следующем году. Тут уже просто нам отступать некуда. Слишком уж много мы сил и эмоций затратили на эту историю. Это уже вопрос, что называется, нашей, извините за пафос, национальной гордости. Но, кстати, вы знаете, там очень много политических событий идет, и идет давление на газопровод, оно не ослабевает, там и ситуацию с Навальным пытаются к этой истории приплести, но пока Германия держится, новых санкций не вводит, и даже такие жесткие ответы даются Соединенным Штатам. И вот интересная новость, кстати, связанная с Северным потоком, то, что начались аукционы на мощность по второй нитке газопровода Югал. Почему это интересно? Потому что газопровод Югал, является продолжением как раз Северного потока-2. Это та труба, по которой, то есть, ну, Северный поток-2, он заканчивается в Грайсвальде, а дальше продолжается как раз вот газопроводом Югал, то есть именно по этой трубе потребители уже будут непосредственно получать этот газ. И вот, собственно, начинаются уже аукционы по прокачке газа по этой нитке. Ну, аукционы — это та процедура, которая предусмотрена европейским законодательством. То есть это означает, что все-таки есть и у европейцев вера в то, что данный проект будет достроен. Значит, вот Григорий из Санкт-Петербурга, еще один наш постоянный слушатель, пишет, что только что вернулся из Турции, и турки подогнали флот и проводят суда. Ну, да, нет, активность Турции в Черном море, в Средиземном море, она достаточно заметна, но, как я уже сказал, она вызывает озабоченность серьезную в Брюсселе, потому что там считают, что здесь Турция опять реанимирует вот эту тему Кипра, требует территорий для себя, и это такая достаточно болезненная для европейцев история. Ну и, соответственно, здесь, на мой взгляд, как я уже сказал, для нас тоже, если называть вещи своими именами, эта история скорее позитивная. Каждый раз обязательно кто-нибудь напишет на тему, там, сколько можно разбазаривать ресурсы. Вот на этот раз слушатель, который представился Вадимом, пишет, что все эти потоки уничтожаются террористами. Ну, знаете, Северный поток один много лет работает, и никаких террористов там нет, к счастью. Строить будущее страны на разбазаривании ресурсов – дебилизм, вот Вадим пишет. Ну, слушайте, вот мы 50 лет продаем газ в Западную Европу. Мы более 100 лет добываем нефть. И вы знаете, ресурсы у нас еще есть. Почему это дебилизм зарабатывать деньги на том богатстве, которое у нас есть, благодаря тому, что у нас самая большая в мире страна? Даже просто по определению в самой большой стране в мире что-то должно быть внутри, в недрах. Я не вижу здесь никакой проблемы и никакой драмы. И с точки зрения запасов, я думаю, что у нас еще будет прирост. И опять же, вспомните Соединенные Штаты, там тоже были теории, что вся нефть добыта, а потом выяснилось, что сланцевая нефть — просто другой способ залегания нефти, технологий не было, а сейчас они есть, и фантастический был прирост запасов, ну и, вы знаете, и рост добычи тоже двукратный. Сегодня Соединенные Штаты по-прежнему самые крупные добытчики нефти в мире. Вот по итогам июля, августа мы на втором месте, но, тем не менее, собственно, проигрываем. Значит, ну вот Григорий уточняет, что был он как раз напротив Кипра, видел в бинокль. Ну, Григорий, мы спасибо за информацию, собственно, об этом мы и говорили, что да, там напряженность в районе Кипра нарастает. Значит, тут гневно идут смски в отношении «Газпрома». Ну, на самом деле, опять же, вот я думаю, что они вызваны в том числе и новостями про отчетность «Газпрома», которая вчера вышла за полгода. Ну, вы, наверное, тоже видели, все СМИ пестрили сообщениями, там, что выручка упала, там прибыль упала 19 раз, 25 раз. Все это справедливо. Можно ли это назвать, вот как тут пишут, эпическим провалом? Ну, этот вопрос сложный. Почему? Потому что, да, действительно, я тоже проанализировал вчерашнюю отчетность «Газпрома» за первое полугодие. Ну да, вот если посмотреть цифры в сравнении с 2019 годом, все это выглядит впечатляюще, естественно, впечатляюще в том плане, что негативные эмоции проявляются. Действительно, выручка от продаж, падение на более чем на 1 триллион, 1,1 триллион рублей, прибыль упала почти на 600 миллиардов, но, с другой стороны, вы знаете, в первом квартале у «Газпрома» вообще убыток был по международной отчетности, сейчас вышел в плюс, и ведь цены, ну, вот объективно, действительно, ведь рынок просел, цены упали, год уникально сложный. В этом плане, если мы все-таки не будем смотреть чуть вперед, а будем принимать скоропалительные решения на основании текущего года, мы так далеко зайдем. Вот, например, там, в марте нефть упала ниже 10 долларов. Давайте вот представим, да, скажем, ой, нефть упала, больше никто ее покупать не будет. Все, значит, прекращаем добычу нефти, займемся производством ветряных станций. На основании того, что все, нефть стоит 10 долларов. Но вот видите, она уже стоит 45. То есть в этом плане, конечно, лучше бы, если бы она стоила 60. Вот и Путин сказал, что хорошо бы еще подороже. Вот. Ну да, хорошо бы, но уже не 10. В этом плане решения, которые принимаются на основании текущей конъюнктуры, без попытки честно посмотреть вперед, это решения, которые могут оказаться ошибочными. Решения, которые могут оказаться ошибочными. Вот тут как раз Виталий, из живущий в Филях, спрашивает, что вот министр нефти Ирака спрогнозировал рост цен до 50 долларов в начале 2021 года. Чем он руководствуется? Ну, Виталий, ну, в принципе, прогноз-то не такой уж шокирующий. Вот сейчас Urals 45 стоит. Бренд даже чуть-чуть подороже. То есть в этом плане до 55 долларов прогноз уж не такой фантасмагорический. Кстати, ожидалось, что нефть вырастет на прошлой неделе. Просто в Соединенных Штатах все ждали ужасного урагана, но он оказался не таким уж ужасным. В этом плане устояла и Америка, и нефтяные цены тоже устояли. А министр нефти Ирака, я думаю, руководствуется, в общем-то, стандартным набором аргументов. Ждем, что восстановится потребление нефти, то есть восстановятся авиаперевозки, транспорт. Был такой очень смешной доклад одной очень уважаемой американской консалтинговой фирмы. Вот вроде серьезная фирма, а такие смешные вещи пишут. Там, значит, было так, что цены вырастут, если транспорт снова заработает. А если транспорт не заработает, то цены не вырастут. Вот, в принципе, такие прогнозы тоже делаются. Главный академик Йофи доказал: коньяк не кофе. Так что в нефтяной сфере такого рода вещи мы тоже встречаем. Но, еще раз повторяю, 50 не такой уж и фантастический прогноз. Но лично я сильно сомневаюсь все-таки, что полностью цены начнут восстанавливаться в начале следующего года и спрос полностью восстановится. Да, в Азии, например, это восстановление есть, но пока по Европе ситуация, как вы видите, очень скользкая и неоднозначная. Но вот появился еще один наш сегодня прямо все постоянные радиослушатели на месте, ну и много новых. Михаил, 5 семерок. Здравствуйте, Михаил. Значит, он прогнозирует, что 15 сентября будет 50 долларов. Ну, запомним, 2 недели осталось, так что через 2 недели посмотрим. Вот Михаил прогнозирует 50 15 числа. Ну, через 2 передачи, через 1 передачу вернемся к данному прогнозу. Некоторые радиослушатели удивляются, что саудиты не на первом месте. Нет, Алекс Бокс не на первом месте. Тройка пока выглядит: Соединенные Штаты, Россия, Саудовская Аравия. Именно в такой последовательности мы идем на втором месте, саудиты на третьем. Но при этом, если мы говорим про запас прочности, то вот если бы саудиты на полную включили свои добычные скважины, они бы обошли нас, безусловно, и американцев, возможно, тоже. То есть там просто у саудитов самый высокий потенциал быстрого роста добычи. Вот у нас большой вопрос, как мы будем восстанавливать добычу после пандемии. Ну, правда, вот было заявление Лукойла, что он готов за несколько дней вернуться на уровни начала года. Ну, посмотрим. Я думаю, что не без трудностей процесс будет идти, так что здесь будем наблюдать. Вот, почему цены на нефть не следуют за котировками акций наших нефтяников? Ну, правильный слушатель под именем «Стратегический инвестор» нам пишет, значит, цены на нефть не следуют за котировками акций наших нефтяников. Ну, вообще, скорее, котировки акций наших нефтяников должны следовать за ценами, а не наоборот. Ну, вы же понимаете, что цена на нефть определяется трейдерами в Нью-Йорке и в Лондоне. Они, конечно, смотрят за стоимостью наших компаний, но наивно думать, что, исходя из ценника на акции российских нефтяных концернов, они меняют стоимость нефти. Тут все наоборот. А котировки наших компаний, в общем-то, следуют за нефтяными ценами, безусловно. Когда был обвал цен, конечно, обвалились и все акции. Восстановление привело к определенному восстановлению. Тут, собственно, ничего такого удивительного нет. Кстати, нефтяные компании тоже публикуют отчетность, тоже все грустно, еще раз повторяю. Вот такой плохой год. И в этом плане можно, конечно, там писать, что выручка, возвращаясь к теме «Газпрома», там, да, упала там, в 20 раз, и это правда, но вообще астрономически упала прибыль всех крупных нефтегазовых компаний. Ну, слушайте, ну, обвал цен не мог пройти бесследно, так что здесь ничего удивительного нет. Меня скорее удивило, что «Газпром» по итогам полугодия получил хоть какую-то прибыль, если честно, потому что первый квартал был провальным, а, собственно, основной-то провал по нефтяным ценам был в марте, вот, а газовые цены реагируют с определенным лагом. Ну и сейчас, вот опять же, все-таки надо смотреть чуть вперед, ситуация уже восстанавливается, ну не знаю, надолго, ненадолго, но, по крайней мере, определенная передышка есть. На европейском споте цены уходили там ниже 30 долларов за 1000 кубов, ну это просто, считайте, бесплатно. Вот по таким ценам никто в мире не может по себестоимости продавать газ в Европе с доставкой, с транспортировкой. Но такие цены были на споте. Сейчас они вышли за 100 долларов. Средняя цена продаж «Газпрома» 110 долларов. Это уже цена, которая позволяет прибыль получать. Конечно, мы помним времена, и по 300, по 350 были цены. Ну да. И нефть была дороже 100, но, тем не менее, одно дело вы получаете убыток, а другое дело вы все-таки что-то начинаете зарабатывать. Вот это, мне кажется, самый важный фактор. «Газпром», кстати, прогнозирует, что сейчас все-таки спрос будет восстанавливаться. Опубликовали свежий прогноз по экспорту, обещают 170 миллиардов поставок. Опять же, можно сказать, ну вот же было 200... Рекорды ставили два года подряд, за 200 перевалили впервые в истории, за 200 экспорт в дальнее зарубежье. 30 миллиардов потери, но это еще не самый худший прогноз. Так что если 170 будет, это очень-очень хорошо. Вот. Ну а по ценам, безусловно, там 20-25% проседания будет неизбежным. Это еще, опять же, не самая плохая история. Ну, кстати, «Газпром» рассчитывает на суровую зиму, тут тоже какой-то смешной был прогноз российских специалистов по погоде, мне он очень понравился в том плане, что логика, что ждем суровую зиму, потому что было очень теплое лето в европейской части. Я так удивился, думал, как так просмотрел, где же это теплое лето, мимо меня прошло, но потом вроде опровержение уже было, поэтому если «Газпром» верит вот таким прогнозам, может ждать разочарование. Ну, посмотрим, какая будет зима. Вещь достаточно непредсказуемая. Но в этом тоже специфика нефтегазового бизнеса, что не только углеводородные приходится изучать факторы, но и вот такого рода вещи, как и коронавирус, и погода. Значит, Григорий пишет, выручка хорошая за 2019 год. Ну, за 2019 год у всех была хорошая выручка. Мы уже про 2020 год, Григорий, говорим. По 2020 году отчетность очень грустная. Григорий еще один написал нам пост очень, или сообщение очень. Мне понравилось. Процитирую. «Я учился в гидромете, ни одного человека не знаю, кто бы работал синоптиком». Ну вот, собственно, Григорий, пошли бы вы, может, и прогнозы были бы не такие смешные, как мы сейчас слушаем. Значит, Виталий пишет, что европейцы ожидают вторую волну коронавируса. Предпосылок к ощутимому росту не видно. Виталий, согласен с вами абсолютно. Но вот Михаил 5 семерок, это его прогноз, что будет 50 через 2 недели. Я сомневаюсь, что будет 50 вот, через 2 недели. Вот, вот спрашивают, как нефтянка может быть убыточной, что за глупость? Ну, уважаемые радиослушатели, если цена на нефть Urals $10 за баррель, то, поверьте мне, нефтянка в данной ценовой конъюнктуре убыточна, безусловно. А что вас удивляет? Вам нужно нефть добыть или произвести, вот хоть не нравится некоторым слушателям это слово, вам нужно его оттранспортировать, эту нефть. У нас себестоимость до границы доставки с добычей и транспортом, ну, будет примерно на уровне $15-20 без налогов. Поэтому далеко не глупость, извините, но далеко не глупость. Так что, увы, это горькие реалии этой весны. Вот горькие реалии этой весны. И опять же, посмотрите отчетность нефтяных компаний. Вот, все они достаточно печальные цифры публикуют. Значит, ну, немного у нас времени остается. Вот еще одну новость, которая меня изумляет, продолжает изумлять наше руководство. Значит, премьер-министр вчера поручил разработать долгосрочную программу производства сжиженного природного газа в России. Вот это одна из загадок. Почему? Потому что мы упорно пытаемся произвести все больше и больше и больше сжиженного газа, который субсидируется, производство субсидируется государством, с экспорта сжиженного газа не платится экспортная пошлина, но мы все время говорим о том, что это там создает рабочие места какие-то загадочные, и этот газ потом оказывается на европейском рынке, вот, в том числе на рынке Турции, например, мы сами себе создаем конкуренцию, давим на наши центры углеродных поставок и гордимся этим, и вот опять очередное поручение, надо, значит, долгосрочную программу теперь разрабатывать сжиженного газа в срок до 1 ноября 2020 года. Ну, не чтобы поручить просто разобраться с этой историей вообще, а нужна эта долгосрочная программа, там, да, как это влияет на рынки, но нет, этого не происходит, давайте, значит, еще какую-то программу напишем. Ну вот, собственно, есть вещи, которые меня удивляют. Значит, стратегический инвестор благодарит меня. Вот пишу, спасибо за четкий конкретный ответ. И спасибо вам, стратегический инвестор, за добрые слова. Ироничный приходит СМС. А что, «Газпром» строит свои планы по прогнозам погоды? Ну, опять же, вот можете смеяться, можете хихикать, но вам нужно рассчитать продажи газа там, ближайшей зимой. Ну да, «Газпром» строит свои прогнозы по погоде. А как иначе? Потому что погода – это очень важный фактор. Очень важный фактор спроса на газ. Потому что потребление газа очень серьезно связано именно с отоплением. Поэтому зимой традиционно потребление газа самое высокое. В России, в Европе. Отсюда, кстати, одна из важных специфик газового бизнеса. Сезонность потребления, необходимость хранить газ для пиковых нагрузок зимы. Вот в чем преимущество России как поставщика? То, что мы можем закрывать эти пиковые сезоны. То есть зимой мы можем увеличивать серьезно поставки, когда спрос идет. Поэтому тут можете хихикать, конечно, а реальность остается таковой. Григорий из СПБ пишет, что в Турции нет трубопроводного газа для частных потребителей. Ну, как это нет? Там несколько частных компаний имеют контракты с «Газпромом». Собственно, «Газпром», как вы знаете, именно трубопроводный газ продает. Ну, ладно, дорогие друзья, спасибо вам большое. Сегодня была такая очень серьезная СМС-активность, и в Телеграме большая активность. Спасибо за комментарии и вопросы. До встречи через неделю. Счастья вам и здоровья.